Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость – художник Данила Ткаченко. Данила, добрый день.
Здравствуйте, очень приятно встретиться с вами.
Спасибо. И, вы знаете, хочу начать с вашей недавней акции в Венеции, где открылась архитектурная биеннале. Вы встали перед закрытым сейчас, поскольку Россия в ней не участвует, павильоном России с фотографией разрушенного России дома в Бородянке под Киевом, где российская ракета вынесла целый подъезд, убив 26 человек. И вот я хочу начать вот с этого изображения. Это ведь фактически, получается, вклад России в современную архитектуру является именно такой. Он делается калибрами и искандерами. Россия разрушает архитектуру Украины.
Получается так, да. Как бы разрушает постсоветский ландшафт, эти панельные дома, светлые.
С этой стороны смотреть, да. Ну да, в этом и был ваш месседж. И вот здесь я хочу как раз первая тема, о которой я хотел поговорить, именно о вот этом разрушении ландшафта. Потому что я скажу, что я впервые, так сказать, и мы с вами познакомились на вашем вот этом вот проекте под названием «Родина», когда вы поджигали пустующие дома в заброшенных деревнях и фотографировали вот эти вот сгоревшие дома. И это вызвало в свое время такой протест и архитектурный, и градозащитный, и правозащитной общественности, что как так уничтожается наследие. Но, тем не менее, это, так сказать, как я понимаю, вы юридически этот момент проработали, и все это так было. И вот я хотел поговорить с вами об этом, именно о разрушении домов, о разрушении ландшафта. Что вот, глядя на разные ваши работы, я представляю, что вы работаете с идеей пустоты. Российское пространство как пустота. Это так?
Да, в какой-то степени так, конечно. Мне кажется, безграничные пространства, которыми Россия обладает, совершенно не может ими управлять.
Ну, то есть, да, здесь вот эти вот пустые совершенно дома, которые были подожжены. И в этом же, в прошлом году у вас была работа «Планетарий», где вы фотографировали заброшенные многоэтажки на севере и вот зажигали окна, да, в различных, вот в этих вот многоэтажных домах. Это тоже идея вот этой вот разрушения ландшафта здесь?
Да, это было на дальнем севере, то есть это какие-то отдаленные регионы.
Где это было?
Это разные регионы, это республика Коми, север Красноярского края, потом немножко Мурманская область, Ханты-Мансийский край. Ну, в основном это Заполярье, там множество заброшенных городов. Вот это как бы попытка колонизации севера, и многие населенные пункты остались заброшены. Это похоже, в принципе, на историю с деревнями в какой-то степени. Ну, потому что в России безумное количество этих заброшенных населенных пунктов, потому что все всасывается в центр и как бы там растворяется.
Я понимаю, что вас вообще очень сильно занимает вопрос деколонизации, вот и колонизации пространства, и ваша работа, она, в общем-то, в контексте деколонизации русского пространства и русской культуры.
Ну, в какой-то степени можно так, да, говорить, конечно. Ну, да, мне кажется, это очевидная проблема, которая сейчас стоит. И, в принципе, проблема разрушения Российской империи, которая, не знаю, продолжается уже последние 100 лет, она, в общем, актуальна и, в общем, забирает все больше и больше жертв. И, в общем, это, ну, то, что сейчас происходит, да.
Также у вас была работа под названием «Монументы», где вы фотографировали заброшенные церкви. Тут, кстати, мне, знаете, вспомнилось балабановский фильм «Я тоже хочу», где вот эта вот идея была, то, что люди пробираются к этой заброшенной церкви, где якобы можно получить счастье. А это вы где фотографировали и какая, собственно, как вы можете концептуализировать эту вашу работу с заброшенными церквями?
Это в основном было снято на, ну, в западной части России, там Тверская область, Воронежская, очень много областей достаточно было, в Татарстане было, в Башкирии. Конечно, безумное количество этих заброшенных церквей, так же, как и деревень. Я думаю, это про некое наслоение, как бы постоянная постройка какой-то культуры и снос ее, как бы, и потом заново постройка на этих руинах чего-то нового, и как бы такой бесконечный процесс наслаивания. И при этом из этого ничто не может вырасти как бы цельное. В какой-то степени так.
Как вы здесь объясните, какой смысл был то, что вот такие вот на церквях были черные какие-то такие интервенции, квадраты, параллелепипеды, прямоугольники? Это что-то из авангарда русского, такие малевичевские какие-то геометрические фигуры?
Может быть, да, это связано с, конечно, модернизацией 20-х годов, так или иначе, потому что все эти церкви были разрушены в революцию, там, после 17-го года в основном. И, ну, собственно, это была культура, которая была стерта, и ее опять захотели вернуть, как бы. То есть я пытался наслоить разные, как бы, эпохи вот в одном месте.
Как вы в целом можете назвать вот это вот основные свойства российского ландшафта, российского пейзажа? У вас хорошее название было в выставке в Венеции в прошлом году «Somewhere, nowhere» – «Где-то и нигде». Вот это вот пространство «Нигде». И что для вас из себя является вот этот российский пейзаж?
Но мне кажется, он такой сумбурный, как бы. Мне кажется, он... как-то ни к чему не принадлежит в какой-то степени, потому что, не знаю, мне кажется, опыт там коммунизма, социализма и, ну, не воспитал как бы там чувство частной собственности, чувство ответственности за пространство. Ну, то есть, когда летишь на самолете, очень замечаешь такую вещь, то, что ты перелетаешь там границу с другой страной и сразу же видишь, насколько сумбурный этот ландшафт, насколько он
нецельный.
Да, насколько он нецельный. Вот. Ну, и то есть это как бы... Мне кажется, это проблема вот такой последней классической империи, да, которая... Ну, где люди пытаются... Ну, как бы они не держатся за эту землю, потому что... Да. Знают, что в любой момент у тебя могут что-то добрать или еще что-то, и поэтому это как бы земля, ну, немного подвешенная, в общем. Ну, и как бы, конечно, мне кажется, война – это такая некая кульминация всех этих процессов, что, ну, как бы, в конце концов, уничтожение становится более логичным, чем сохранение в какой-то. Такое ощущение.
Ну да, вы знаете, действительно, может быть, Россия – это некое изначально такое пространство пустоты, и она сейчас несет эту пустоту в Украину своими ракетами. То есть довести Украину до состояния вот этой энтропии, в которой находится российское пространство, все эти разрушенные, заброшенные деревья, разрушенные города. Вы знаете, то, что вы говорите, очень интересно, потому что я занимаюсь темой пространства, и об этом лекционный курс читаю. И я, например, очень много изучаю работы географа, там Владимир Каганский, например, об этом пишет. Он говорит буквально то же самое, то, что вы сейчас сказали, что российский пейзаж невероятно фрагментированный. У него нету цельных объемов больших, из которого можно сделать лес, из которого можно сделать парк, из которого можно сделать какой-то большой кампус университета. Как пространство вокруг городов, оно нарезано вот этими 600-ками, гаражами какими-то, поселочками. И в целом, да, я тоже соглашусь с вами, когда я впервые начал из Советского Союза еще летать на Запад, что меня потрясло, это когда самолет выныривает из облаков, невероятная упорядоченность пространства, как будто ты смотришь на, вы знаете, как это... Железная дорога, вот эти вот, игрушечная железная дорога, где все в порядке. Едет поезд, стоит начальник станции, показывает городок такой маленький. Вот какая-то ГДРовская такая железная дорога. И вот, да, вот вы, мне кажется, очень точно. Так что происходящее с войной, оно вот фактически то же самое, да? Это как бы продление российского пространства.
Мне кажется, эта война – это как бы наступление некой реальности. Как бы. Вот. Мне кажется, то есть все как, ну, логически движется. И...
Она для вас логична? Вот интересное слово. Она была логичным продолжением того, что вы знали о России?
Да, абсолютно логично.
В каком смысле?
Мне кажется, просто так построен исторический процесс, то, что невозможно этого избежать, как бы. Ну, так просто такой режим самоуничтожения, который как бы требует войны для продолжения существования, в принципе. Потому что, в принципе, эта война оправдывает существование этих территорий в какой-то степени. Ну, потому что никто не знает, зачем это нужно вообще. И как бы война, мне кажется, в какой-то степени пытается сохранить легитимность и объяснить вообще, как эти пространства существуют и, в общем, дает некий смысл всем этим территориям. Потом, если вспомнить этот исторический процесс, это внутреннее насилие, как бы вот эта концентрация страха, и мне кажется, она должна была выйти в какой-то степени. Потому что, конечно, развал там Советского Союза, он был каким-то не настоящим, да, и, в общем, он не произошел в тот момент, как бы. Мне кажется, это продолжение просто в долгой перспективе.
Данила, спасибо. И мы вернемся буквально через мгновение. Я думаю, что, может быть, вы сейчас тоже перейдете в другую часть вот этого кафе, и наш разговор продолжим уже в немножко более таких тихих и спокойных условиях. Так что вернемся через мгновение.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш специальный гость – художник Данила Ткаченко, человек, который работает с идеей пустоты, фотографирует пустоту российского пространства и работает с этой категорией, в том числе показывая, как Россия несет эту пустоту и смерть из своего внутреннего пространства вовне в Украину. Данила, а как вы рассматриваете, смотрите на роль художника во время войны? Должна ли война формировать некий новый язык и некую новую ответственность на художника накладывать?
Я думаю, ну, конечно, художник никому ничего не должен в целом. Вот. Это всегда индивидуальный путь, и каждый сам выбирает свою, как бы, зону ответственности, зону действий. Вот. Поэтому, мне кажется, тут каждый может отвечать за свою практику, за свои действия.
Но для вас, что это, я понимаю, что нет никакого универсального правила и нет никакого долженствования для художника. Для себя как вы видите в данном случае? Вот вы, в частности, можно вспомнить, пытались сделать акцию, в последний момент сорвавшуюся, как она, кстати, называлась, когда вы хотели домовые шашки на Красной площади выпустить, желто-синий дым украинский.
Специальная операция называлась.
А, специальная операция, да, все точно. То есть вы, я как понимаю, сняли квартиру недалеко от Красной площади и в кондиционеры поставили дымовые шашки, и во время парада 9 мая там должны были идти желто-синий украинский дым.
Да-да, вот за это на меня уголовное дело завели. России.
Слушайте, а как, вот я всегда хотел у вас спросить, а что, не рассеялся бы дым? Как можно было добиться то, что дым пойдет именно на Красную площадь? Это же с Тверской вы хотели запускать.
Там было очень большое количество дымовых шашек, вот около 140 штук, они были, ну, очень мощные, и там так устроен поток ветра, то, что с Тверской все время выдувает ветер в сторону Манежной площади, ну, и в сторону...
А-а-а. То есть Тверская как такой коридор действует, как труба, и сверху, да, сверху дует ветер в сторону Красной площади.
Да-да, там всегда один и тот же поток ветра, в общем. Ну, ага. То есть я тоже исследовал эту ситуацию, чтобы как бы все сработало. Ну, в общем, не получилось в тот момент, но ничего не поделаешь.
А дело продолжается? Вы как-то интересуетесь этим? Там следственная бригада копает?
Ну, там была очень сложная ситуация, потому что как бы следствие забрало моего знакомого, который вообще не участвовал в этой акции, Григория Мубрикова, и, собственно, в какой-то степени использовал его как давление на меня, ко мне обращались в ФСБ, предлагали, чтобы я им дал досье о том, что я работаю на английскую разведку. Ну, в общем, вот.
Ну, вы что, серьез, вот такое вот было предложение, что они выпустят Мобрикова, а вы им признаетесь, что работали на английскую разведку?
Да, они сказали, чтобы я подготовил досье, то, что я работаю на МИ-6, и тогда они отпустят Мубрикова. И я подумал, это отличная идея, как бы я сейчас сыграю шпиона, и будет еще одно произведение там искусства. Но посоветовавшись с адвокатами, они сказали, что просто Мубрикова могут еще пришить шпионаж, еще что-то, и как бы, к сожалению, пришлось отказаться от этой затеи. Ну и как бы они взяли просто человека, под которого не было вообще никаких доказательств. В итоге ему все равно дали обвинительный приговор, но очень слабый, там, сколько...
Ну, он уже вышел, по-моему, по УДО, да?
Да, он уже вышел и уехал за границу. Но все равно это было очень неприятно, и мне очень жаль, что вот так получилось с моим товарищем. Ну, ничего не поделать. Ну,
это было непредсказуемо, да, в данном случае, но это совершенно удивительная история, которую вы рассказываете. То есть они действительно, как в 30-х годах английская, японская разведка, он признался, что он агент всех разведок.
Ну да, приходили к моим родителям, родителям тоже говорили, что вот если он сейчас не приедет, то мы вас посадим. Ну, в общем, очень много было какого-то шантажа, манипуляции, но я считаю, относительно все успешно закончилось, потому что все близкие на свободе на данный момент, как бы, и вроде без каких-то больших жертв. Ну, меня заочно приговорили к 7 годам. Там статья это хулиганство, в общем, и оскорбление, в общем, чувств военных, еще что-то.
Наверное, да, фейки о российской армии 9 числа затянули, да, желто-синим дымом праздничный парад на Красной площади. А вы следите за тем, что происходит сейчас в сфере современного искусства в России? Вообще там что-то может сейчас интересное происходить?
Ну, моя позиция такова, то, что, ну, наверное, не очень правильно там функционировать в российской художественной системе во время военной агрессии на Украине, как бы. Поэтому понятно то, что, ну, у всех разное положение, многим художникам надо выживать. Существуют российские институции, там полностью апроприированные, ну, российской властью, и мне кажется, с ними неправильно сотрудничать, в общем.
А Россия нынешняя, она вообще вываливается из контекста современного искусства, современной культуры?
Ну, это хороший вопрос. Мне кажется, Россия — это вообще как бы такая борьба архаики, как бы, да, борьба между прошлым и будущим, да, то есть Россия олицетворяет, это, мне кажется, борьба стариков с молодыми, как бы, или, не знаю, прошлого и будущего, да, мне кажется, Россия пытается всеми силами, ну, погрузить, во-первых, саму себя в какое-то прошлое и весь мир, как бы, заставить окунуться в прошлое, поэтому, конечно, там какой-нибудь contemporary art, он не очень встраивается в российскую, да, повестку как таковой.
Ну, я раньше следил до большой, до широкомасштабной войны, до своего отъезда и, так сказать, знал многих достаточно художников. Но вот как-то сейчас я тоже не слежу, но я даже не представляю, оно существует, какие-то там, я не знаю, проводятся какие-то смотры там, работают ли галереи, или это все уже проходит в категории дегенеративного искусства?
В России, ну, в мире как бы существуют, да, какие-то сообщества художников, там, эмигрантов, они устраивают вот какие-то выставки. Вот пару дней назад была в Париже достаточно хорошая выставка. Но в целом, конечно, не очень существует. В целом все очень напуганы. И как бы, мне кажется, все пребывают в таком оцепенении, то, что кто-то мало что делает. И как бы само сообщество художественное очень разрозненно. Я, допустим, потерял очень большой круг общения, потому что, ну, люди просто боятся со мной коммуницировать, там, общаться по понятным причинам. И в целом, как бы, конечно, как сообщество переживает большие трудности.
То есть вы сейчас практически даже потеряли контакт с российскими современными художниками?
Ну, нет, не потерял, конечно. У меня остались какие-то друзья, с кем-то я общаюсь, вот, но ты, конечно, нету, ну, такого общения, как раньше.
А себя вы как позиционируете? Как российского художника, как международного художника? Вы как-то привязываете себя к стране происхождения?
Я как бы себя не привязываю ни к чему, да. Мне, конечно, хотелось бы быть интернациональным автором, и, в принципе, я работаю как бы в эту сторону, но, естественно, я имею очень сильный бэкграунд, как бы постсоветский, построссийский. Моя работа сейчас с этим связана. И, конечно, в этом контексте я не могу обойти ситуацию с Украиной, потому что, в общем, я считаю то, что важно обращать сейчас именно на это внимание. Тем более сейчас такой момент, то, что война идет уже второй год, и как бы все от нее устают, особенно в Европе. И, мне кажется, важно продолжать привлекать внимание к этой проблеме, вот, чтобы она как-то решалась.
Ну, и в этом, наверное, тоже была одна из задач вашей вот этой акции перед павильоном российским на Венецианской биеннале.
Ну, дело в том, что эта акция достаточно случайно получилась. Я делаю гораздо больший проект сейчас. Я езжу по разным городам Европы и показываю фотографии украинских и международных фотожурналистов, которые работают во время военных действий в Украине. И делаю портреты украинских беженцев на фоне этих работ. И, в общем, как-то встраиваюсь в архитектуру Европы.
То есть вы выставляете работы, показывающие что? Разрушение в Украине, фотографируете беженцев на фоне фотографий разрушенных украинских городов и деревень?
Да-да, это как вступает в взаимодействие с европейской архитектурой.
Ага, то есть это в каких-то таких лендмарк, в известных архитектурных каких-то ландшафтах?
Да-да-да, то есть это достаточно большой проект, я думаю, может, через полгода его покажу, когда делаю.
Понятно. А какое-то сейчас не можете открыть, как это называется, этот проект? Еще пока нет названия?
Ну, пока рабочее название, инверсия.
Вот. То есть вы противопоставляете европейскую архитектуру и вот это вот пространство разрушения, созидание да. разрушения?
Да, задача проекта – это привлечь, как бы, сократить дистанцию европейцев к войне и привлечь средства для помощи армии Украины.
То, что вы сейчас уехали из России, вам развязывает руки? Вообще, вот как вы смотрите на проблематику своего отъезда? Я хочу здесь вспомнить, уже не раз мы обсуждали в наших эфирах здесь, мне очень интересно высказывание писателя Михаила Шишкина о том, что иммиграция является благословением, потому что, как он говорит, наконец-то русская культура избавляется от проклятия территории. Вы как человек, который так много работали вот с этим проклятием территории российского пространства, вы можете сказать то же самое, что вы сейчас освободились от вот этой привязки и, оставаясь человеком русской культуры, работаете в более свободной среде?
Есть какие-то свои плюсы, свои минусы. Конечно, иммиграция – это очень там, тяжелый процесс, и как бы разрыв связи и все такое, но понимая то, что да, все это в контексте войны происходит, кажется, то, что все не так у тебя лично, в общем, плохо. Но в целом, конечно, выезд из России, он тебя в какой-то степени освобождает от давления этого пространства на тебя постоянного, и ты можешь расширить свой взгляд на ситуацию, посмотреть под другими углами на вещи, которые тебя интересуют. И в целом, мне это интересно.
Дом у вас в России, как вы считаете, вот чисто точка привязки, или на Западе?
Думаю, сейчас нету дома просто.
А вы хотели бы, если изменится ситуация в России, умрет Путин, закончится война, скинут Путина, вы бы хотели вернуться? Вы готовы вернуться и снова включиться в российский контекст?
Сложно сказать, пока я мыслю проектами, то есть, ну, у меня жизнь отталкивается от проектов, потому что проекты долгие, они по 3 года, и я планирую свою жизнь, исходя из своих проектов, пока у меня на будущее, там, я хочу поехать в Лапландию, потом у меня есть желание поехать в Украину, я не знаю, насколько это получится, есть желание поработать там, по поводу России пока нет у меня планов, я думаю, если у меня появятся какие-то идеи, ну, на данный момент нет.
Ну да, то есть у вас как бы это не такое, не онтологическое решение, не жизненное. Вы мыслите от проекта до проекта. Если будет проект с Россией, то тогда поедете.
Ну, может, поеду, вот, не знаю, в какую-нибудь Белгородскую область с ребятами из Украины.
Понятно. Хорошо, Лапландия мне очень интересна, очень близок сюжет Лапландии. А куда это, финская Лапландия? И что вам там хотелось бы фотографировать, смотреть?
Мне интересна культура саамов, потому что я как бы связывался с ними на Кольском полуострове. И мне кажется, это интересно, это тоже такой процесс некой деколонизации, потому что саамы — это такой коренной народ Европы. И, ну, в общем, они переживают тоже большое количество проблем от тех стран, в которых, на которых находятся их территории. Мне кажется, это интересное место. И так как я люблю север, я обидел почти весь север России, хочется преследовать север Европы. Там есть очевидные какие-то проблемы, которые хочется преследовать.
Но, с другой стороны, вы знаете, мне кажется, будет интересно. Я сам просто достаточно сильно связан с Лапландией. Много раз туда ездил и проводил там летние школы для студентов. Вот те же самые саами и вообще как бы индогенные, то, что называется, индогенные народы Севера, это как раз пример культурного ландшафта. Это люди, которые живут на этой территории. Вот вы фотографировали антикультурный ландшафт, то, что создавал Советский Союз, вот эти вот разрушенные многоэтажки, эти разрушенные дома, покорёженные железные дороги. Это люди, живущие вопреки природе. А как раз вот северяне – это люди, живущие в гармонии с природой, даже если для современного цивилизованного человека это там яранга, там чум какой-то.
Да-да-да.
Вот. Ну да, так что здесь для вас вот продолжение вот всей вот этой деколониальной темы и проблемы вот постколониальной культуры. Данила, спасибо большое за этот разговор, спасибо большое за ваши работы. Продолжайте, пожалуйста, делать то, что вы делаете, и в отношении как бы деконструкции российского пейзажа, российского пространства, ну и в том, что вы делаете в смысле помощи Украине. Это художник Данила Ткаченко, был гостем нашего специального интервью. Но от себя добавлю, собственно, что его работа с темой российского пространства, с темой российской пустоты, она так или иначе выводит нас на тему войны. Потому что вот эта вот пустотность, энтропия, в которую Россия превратила свое собственное пространство на протяжении столетий, она сейчас выплескивается во внешний мир, в Украину и во все те конфликты, которые Россия плодит вокруг себя. Это программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».